Зачатие и родители. Между мужчиной и женщиной возникают то силы притяжения, то силы отталкивания. Уже само совместное присутствие мужчины и женщины порождает силу, которая сама по себе не является связью, хотя мужчина и женщина тянутся друг к другу, чтобы обрести себя. Должно возникать что-то еще, и этим может быть сексуальный акт, хотя его реальность длится лишь мгновение. Эта связь может служить примером того динамизма, когда три элемента вовлекаются в общее действие. Любую реальную связь можно свести к комбинации трех независимых элементов, которые соотносятся между собой как носители утверждающего, отрицающего или воспринимающего и согласующего влияния. Поскольку для того, чтобы связь могла войти в опыт, она должна включать в себя эти три элемента, мы называем действие триадическим. Сексуальный акт, который представляет собой пусть мимолетный, но истинный союз, когда он правилен по сущности, передает третью или согласующую силу. Принято считать, что сексуальный акт согласует утверждающую силу мужчины с воспринимающей силой женщины, но это довольно субъективный взгляд. С объективной же точки зрения и мужчина, и женщина воспринимают, тогда как утверждение исходит от творческой силы, стремящейся войти в природу. Мужчина и женщина способны играть утверждающую и воспринимающую роли соответственно только когда между ними совершается истинное творение. Стереотипная связь заключается в зачатии и рождении ребенка, хотя истинная связь между мужчиной и женщиной этим и не исчерпывается. Вместе с тем, в этом случае именно ребенок является носителем третьей или согласующей силы. В рамках любой связи третья сила обладает возможностью объединять в корне отличающиеся друг от друга утверждающую и воспринимающую природы. При этом они не соединяются, а сливаются в новом творении. Хотя принято считать, что согласующее возникает при соединении активного с пассивным, это не так. Третья сила независима и свободна, и по этой причине ее обычно не замечают или не узнают. При детальном рассмотрении зачатия ребенка становится очевидным, что родители не создают ребенка, а позволяют ему войти в существование. Происходит встреча трех элементов в одном акте, вневременном по своей сущности. Посредством акта зачатия мужчина и женщина становятся матерью и отцом. И это не просто два полюса, между которыми действует сила секса. Прежде всего, в действие вступает материнская сила. Женщина, которой суждено стать матерью, способна привлечь мужчину, и именно это пробуждает в нем отеческую силу. С этой точки зрения акт зачатия инициируется матерью, что происходит не при помощи утверждения, а благодаря ее восприимчивости, которая привлекает к ней мужчину. Подобным же образом наша восприимчивость привлекает творческую силу, которое необходимо для нашей трансформации и зачатия души. Таким образом, все начинается с матери. Затем наступает очередь мужчины, которого она привлекала, и их союз дает возможность новому существу войти в этот мир. Это пример триады эволюции или концентрации. Новое существо – это новый потенциал. В мир входит нечто новое с разнообразными возможностями в сфере трансформации. Именно это чувствует мать, смотря на своего ребенка и размышляя о том, кем он станет. Вообще, характерным проявлением третьей силы как раз и является возникновение нового потенциала. Вместе с тем, с позиции отца происходит совершенно иное действие. Зачатие – это акт передачи. Очень важно понять, что отец играет роль передающего семя, не являясь при этом его источником. Через отца действует порождающая творческая сила, которая и передает его паттерн ребенку. В первую очередь это относится к сыновьям, которые становятся преемниками отца, продолжают его род или даже его работу и призвание. Отец, несущий утверждающую характеристику, рассматривает мать, которой свойственна восприимчивость, в качестве способа самовыражения, обновления и экспансии в будущее. Это триада инволюции или экспансии. Ребенок же, в свою очередь, сможет сам передавать утверждающую силу, и именно в этом состоит продолжение рода. Без третьей силы ребенка передача утверждающего элемента заходит в тупик, и тогда возникает ситуация по-настоящему стерильного брака. Наконец пришло время обсудить реальность зачатия как акта, инициируемого самим ребенком. Обычно мы не ощущаем, что этот ребенок был инициатором своего рождения, поскольку мы вообще ничего не воспринимаем помимо видимой стороны зачатия. И тем не менее, именно предзачатый ребенок пробуждает в женщине притягивающую силу матери. Роберт Льюис Стивенсон прекрасно описал это в басне «Бедняжка», где подлежащий зачатию ребенок действует таким образом, что мать просто оказывается вынужденной осуществить его зачатие. То же самое можно обнаружить и в «Республике Платона», в его рассказе об Эре, сына Армениуса, который умер, а затем вернулся в мир, познав возвращение и сделав выбор. До момента собственного зачатия ребенок не существует. Он нематериален и не относится к миру духов, энергий. Он пребывает в духовном мире просто как воля быть. Это третья бестелесная сила. Причем это невозможно почувствовать, пока в нас не работают высшие центры, которые способны воспринимать вне пространства и времени. Именно в этом духовном состоянии мы получаем свободу еще до прихода в существование. Согласно мусульманской традиции, прежде чем родиться, мы выбираем жизнь. Конечно, от нас не требуется безоговорочное согласие с этим представлением. Но даже возможность подобной ситуации имеет для нас важнейшие следствия. Мы должны попробовать сформировать в себе интуицию состояния чистой воли, без тени ограничения. В этом состоянии делается выбор в пользу жизни, и из него же исходит акт, пробуждающий материальную силу и реализующий генеративную силу Отца. Это может служить примером триады свободы. Но то, где родиться, у каких родителей и с какой наследственностью ребенок выбирать не может. Мы вынуждены брать на себя определенные ограничения, связанные со вхождением в существование благодаря объединению людей в тех или иных условиях. Когда сперма отца проникает в яйцеклетку матери, устанавливается характер наследственности, который будет преобладать во всей последующей жизни ребенка. Кроме того, формируется то, что мы называем роком или паттерн, определяющий психические характеристики и отношения. Этот паттерн формируется под воздействием планетарных влияний в их состоянии на момент зачатия. Рок иногда называют астральной наследственностью, поскольку он относится к психическому или бытийному телу, тогда как физическая наследственность связана с функцией и телесными свойствами. Рок берет свое начало в мире духа, и без сознательной работы его практически так же невозможно изменить, как физическую наследственность. Все эти свойства через отца записываются в оплодотворенной клетке, находящейся в утробе матери, и определяют как развитие плода, так и паттерн внешних событий жизни ребенка. Эти особенности зачатия служат примером триады порядка, и это означает, что, входя в этот мир, новое существо непременно подпадет под действие определенных законов, поскольку его приход осуществляется через воздействие определенного отца на определенную мать. Но это еще не все. Есть закон, который исходит свыше, от Бога, закон судьбы. Судьба ребенка уникальна, и она не зависит от его родителей и принадлежит его духовной природе или воле. Войти в существование значит стать участником выполнения задачи, неосуществимой в чисто духовном мире. Цель должна быть принята не по принуждению. И следовать ей можно только посредством свободного выбора, поскольку она проистекает из необусловленного мира. Теперь мы должны обсудить, что происходит в отношениях между отцом и матерью с приходом ребенка. Семья представляет собой единое целое. Основу семьи образует женщина, хозяйка. Но именно ребенок обеспечивает единство семьи. В этом случае отец может быть главой семьи. Удивительно, что мать полагает начало тому, что отец становится главой семьи и может выступать во внешних отношениях от лица всех троих. Таким образом, семья из трех человек становится единым целым, власть в котором принадлежит отцу. С другой стороны, когда инициатива принадлежит отцу, мать смиряется с этим. Она вынуждена принять ради ребенка возможности и потенциал, присущие отцу, иначе семья не сложится. На самом деле, и к счастью, именно благодаря ребенку, мать способна принять тот вклад, который вносит в семью отец, без каких-либо конфликтов. У нее есть собственные возможности и потенциал, но они не могут занимать главенствующее положение одновременно друг с другом. И ребенок в этом случае выступает в роли истинно согласующего фактора. Рождение – процесс хрупкий, и новорожденный попадает в зависимость от окружающей среды. Пожалуй, нет другой такой формы жизни, в которой новорожденный настолько долго зависел бы от окружающих, как в случае человека. Однако именно эта беспомощность служит залогом величайших возможностей. Кроме того, поскольку у ребенка есть потребности, он не просто просит, он требует внимания к себе. Его невозможно игнорировать. Потенциал ребенка со всеми его пока еще не скрытыми возможностями оказывает мощное влияние на людей. Только родившись, ребенок уже влияет на мир. И это свойство ребенка влиять на мир сохраняется долгое время, 20 лет. И сила этого воздействия превосходит его естественные способности утверждать себя. На самом деле, чем беспомощнее ребенок, например, если он страдает параличом, тем больше он привлекает к себе любви и внимания со стороны окружающих. Давайте теперь вернемся к обсуждению материнства и отцовства. Неисчислимые формы и того, и другого мы наблюдаем во всей жизни, от растений и насекомых до позвоночных и человека. Вполне очевидно, что эти понятия относятся не только к миру людей. Но гораздо труднее понять, что эти три роли отца, матери и ребенка не ограничиваются жизнью в обычном понимании этого слова. Вполне вероятно, что эти три роли, наблюдаемые у большинства форм жизни на нашей планете, представляют собой всего лишь весьма ограниченное проявление чего-то гораздо более грандиозного в плане космической значимости, что связано с механизмом действия триадического закона в мире. С этой точки зрения роль ребенка вырисовывается вполне отчетливо. Он появляется как необходимость, которую не могут игнорировать ни отец, ни мать. Значение роли матери с незапамятных времен связывали с животворной силой и поддержанием жизни. В связи с этим можно совершенно оправданно говорить о Матери-Земле как о воплощении или проявлении пассивного материнского принципа в космосе. Ведь жизнь была рождена Землей, подобно тому, как мать вынашивает и рождает ребенка. Я говорю все это потому, что мы должны понимать, что материнство отнюдь не является особенностью какой-то отдельной формы жизни на Земле и представляет собой проявление космического архетипа. В равной степени и отцовство также следует считать проявлением космического архетипа. Но мне всегда было трудно понять, что значит быть полноценным мужем. Если снова вернуться к рассмотрению реализации роли Земли на сцене космического процесса, то сексуальные роли раскрываются в своей более фундаментальной форме, и можно получить представление об архетипе отца. В свое время Фехнер очень хорошо отразил это в своей концепции Земли. Он говорил о Земле как о живом существе и описывал рождение жизни как плод брачного союза Солнца и Земли, И очень вероятно, что это не просто аналогия. Согласно одной из теорий, мутации, приводящие к возникновению новых видов, происходят под действием особого рода излучения, которое исходит от Солнца и обладает энергией достаточно высокого уровня, чтобы вмешиваться в паттерн хромосом. Обычно возникают мутации, не способствующие выживанию, но время от времени происходят и благоприятные мутации, которые способствуют выживанию и приводят к возникновению нового вида в нашем мире. Если в этой концепции есть хотя бы доля истины, то это было бы чрезвычайно интересно, поскольку с этой точки зрения Солнце выступает в роли оплодотворителя по отношению к зарождению жизни на Земле. Таким образом, активный принцип должен быть носителем творческой силы, которая может входить в наш мир. Но для человека это кажется практически невозможным проявлением. Это обусловлено особенностями нашей природы как людей. В Майтри Упанишаде говорится, что во всех нас есть частица великой самости, и что эта частица отрезана от своего источника и не осознает его. Следовательно, нам предназначена и предписывается трансформация, и мы должны искать связь с чем-то превосходящим нас самих, с тем, что должно быть сотворено в нас. В этом космическом смысле никто не способен быть независимым активным началом, и независимо от пола, все оказываются носителями пассивного зависимого элемента. Таким образом, складывается весьма запутанная ситуация. Мы вынуждены быть пассивными и не можем не быть таковыми во взаимоотношениях с высшей силой. И все же в наших условиях существования мужчина должен нести в себе и реализовывать активное начало, которое на самом деле не является его собственным. Таким образом, от мужчины требуется быть тем, кем он быть не может. И я думаю, что большинство мужчин ощущает некую странность своей роли. Как бы они ни скрывали это от себя, они ощущают собственное несоответствие занимаемому положению, равно как и то, что их видимый образ не соответствует их реальным возможностям. Эта особенность мужской природы отражается и в практической жизни. Женщина, несущая пассивное начало, как экзистенциально, так и по своей сущности, вполне естественно становится матерью и выполняет свое космическое предназначение в этом плане. В то время как для мужчины отцовство так или иначе представляет собой лишь отчасти естественный статус, и поэтому выполняет свою задачу гораздо хуже, чем женщина. Это происходит потому, что роль отцовства принадлежит ему только экзистенционально, но никак не по сущности, вследствие чего, по общему признанию, женщина исполняет свои родительские обязанности полноценнее мужчины, и она лучше как мать, чем он как отец. Принимая во внимание все сказанное выше, можно подытожить, что женщина представляет собой естественную форму жизни, а мужчина – неестественную, хотя это и трудно понять. Следовательно, мы можем сказать, что именно космическое значение секса как проявление универсального закона триадичности служит причиной того, что энергии и силы, связанные с сексом, относятся к столь высокому уровню. Уже даже размышление и периодическое напоминание себе о космическом характере семьи оказывает на нас влияние. Какой бы трудной ни казалась эта задача, мы все же способны соответствовать этому высшему паттерну и играть полагающиеся нам роли. На самом деле прийти к духовной истине родительства значит избавиться от многих страстей. Теперь мы с вами должны обсудить значение этого родительского паттерна для взаимоотношений между людьми в обществе. С появлением согласующей силы ребенка связь между мужчиной и женщиной обретает целостность. И тогда вступает в силу этот динамический паттерн. Именно поэтому семью всегда вполне обоснованно считали элементарной единицей человеческого общества, имея в виду, что в ней невозможно выделить подгруппы без потери основного качества. В этом состоит сущностный аспект секса, который, впрочем, не подразумевает обязательного участия какого-то конкретного отца и матери и одного единственного ребенка в полноценном семейном союзе. Основа родительской взаимосвязи будет сохраняться при разных отцах, матерях, детях и вообще любой семейной комбинации. И какие бы ситуации ни возникали, родительство всегда представляет собой уникальную и нерушимую связь. Отец, мать и ребенок не могут быть заменены на кого-либо еще. В противном случае все станет совершенно иным. На самом деле трудно представить себе другой вид взаимосвязи между людьми, который бы всегда оставался одним и тем же, и никто и ничто не могли бы его изменить. Вне зависимости от того, сколько мужей у женщины, сколько жен у мужчины или сколько у них детей, в родительстве всегда присутствует все та же уникальная взаимосвязь. Это сущность. Благодаря этой уникальной родительской связи паттерн человеческой расы сохраняет свою жизнеспособность, равно как и свойство изменчивости и способность прогрессировать. Однако, несмотря на уникальность этой связи, она всегда носит триадический характер. При этом любой элемент данной триады может быть также и элементом любой другой триады. В этом обстоятельстве нет ничего, что бы мешало женщине иметь детей от разных отцов и отцу от разных матерей. И ничто не препятствует распадению этих союзов и разделению детей. Ничто в этих хитросплетениях взаимоотношений между людьми не влияет на сущностный аспект. Тем не менее, в силу важности генетического паттерна, а следовательно и потенциала, который возникает благодаря объединению полов, организация родительства на самом деле подразумевает знание особенностей объединения паттернов. Другими словами, для создания и сохранения наилучшего потенциала и наиболее благоприятного развития человеческого общества, пары для вступления в брак должны подбираться в соответствии с особенностями паттернов. В прошлом этот принцип не только хорошо понимали, но и претворяли в жизнь. и будущих родителей подбирали, используя все доступные методы, при помощи которых можно определить соответствие паттернов отца и матери. Причем это важно не только для рождения детей с большим потенциалом, но также и для обеспечения достаточно прочного союза, чтобы сохранять должную внутрисемейную атмосферу в течение всего периода взросления ребенка, пока он зависит от окружающих. Людей, которые изучали принципы заключения удачных браков и многое знали о них, называли астрологами. Во многих странах так поступают и по сей день. В большинстве стран Азии, в особенности Восточной Азии, практически все браки совершаются только по согласованию с астрологом или другим человеком, которому доверяют вопрос о соответствии сущностных паттернов супругов. По определенным, не вполне очевидным причинам, эта традиция постепенно уходит из жизни общества и прежде всего в западных странах. Понятно, что всеобщее обыкновение обращаться за помощью в определении сущностного паттерна, который является залогом плодотворности и прочного брака, к соответствующим специалистам, открывает массу возможностей для всякого рода мошенников. Такой риск возникает в случае любых разновидностей «особых знаний», в кавычках, которые могут повлиять на жизнь людей. И, безусловно, это одна из причин, по которой люди с осторожностью относятся к подобным традициям. Впрочем, я полагаю, что основная причина заключается в непонимании современным человеком законов синхронии. Был утерян интерес к участвующим в этом процессе паттернам и к механизмам их взаимодействия и передачи. Впрочем, я уверен, что мы уже выходим из того исторического периода, когда человек больше всего полагался на причинно-следственную зависимость и так называемый научный метод, изучая развитие событий во времени и, как правило, не обращая внимания на непричинные паттерны. Вопросы. Вопрос. Что говорил Гурджиев о рождении детей? Ответ. Однажды, после того, как Гурджиев рассказал о роли секса в психическом очищении, кто-то задал вопрос. Я размышлял о том, что вы сказали о сексе, но я никак не могу связать сказанное с рождением детей. Гурджиев ответил. На самом деле я не сказал ни слова о рождении детей. Рождение ребенка – это чрезвычайно сокровенное событие, к которому нужно очень тщательно готовиться. До сих пор я говорил о сексе только как о функции, которая должна быть свободной. Я не говорил о рождении детей. Прежде всего, человек должен перестать быть рабом собственной сексуальной функции и только потом думать о сознательном творчестве. Вопрос. Если выделять в сексуальной функции регуляцию энергии как ее отдельный аспект, то нужно найти соответствующий способ не становиться при этом родителями. Не могли бы вы высказать свое мнение по этому поводу? Ответ. Если вы помните, я говорил об этом вчера вечером. Я рассказывал о том, каким должно быть в этом смысле общество нового мира, новой эры. Все зависит от того, действительно ли человек считает правомочным выделение первого и второго аспектов сексуальной функции, то есть сексуальной регуляции энергии и зачатия детей. И далее, если мы считаем само по себе родительство священным и налагающим на людей ответственность перед всем человечеством, и что в эту связь должны вступать только достойные родительства люди, то мы должны предпринимать необходимые меры для предотвращения зачатий у людей, не относящихся к этой категории. В древности люди обладали определенными знаниями о контрацепции. И в нынешних, постоянно меняющихся условиях, наверняка будут найдены приемлемые методы. Существующие сегодня методы контрацепции все еще очень несовершенны, но мы на пути к возникновению нового общества. И я уверен, что появятся и менее опасные способы контрацепции. Вопрос. Что бы вы сказали о полигамии? Ответ. Если участники полигамных отношений принимают друг друга, то это вполне возможно. Именно во взаимном принятии и заключается основное условие. На самом деле такие взаимоотношения требуют от человека большего, чем моногамные. Мухаммад назвал три условия многоженства. Во-первых, должны быть средства для обеспечения нескольких семей. Во-вторых, у мужа должно хватать мужских сил для удовлетворения потребностей нескольких женщин. И в-третьих, мужчина должен быть достаточно благонадежным, чтобы ему доверили себя несколько женщин. С выдвижением этих условий число желающих вступить в полигамные отношения несколько снизилось.